Хочу прочитать из Евангелия от Матфея. Как Матфей описал это событие, он посвятил целую третью главу описанию. Мы прочитаем в начале несколько стихов, и потом выборочно из всей главы. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пища его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев Иоанн некоторых фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Вот так Матфей описывает начало этого важного события, начало крещения. На что надо обратить внимание? Во-первых, на Иоанна, на эту личность Божьего пророка, величайший пророк Ветхого Завета, так о нем сказано. Ему была доверена особая миссия быть предтечей, предшествующим перед Христом. В те времена был такой обычай. Если царь или император двигался в какую-нибудь часть своей провинции, какую-нибудь провинцию или город своей империи, то впереди него посылали гонцов, которые говорили, что здесь должен пройти вот караван или кортеж императора, и каждое население города или поселка, деревни должны были выровнять напротив своего населенного пункта дорогу. Они сравнивали бугры, засыпали ухабы, ямы, сравнивали повороты, точно так же, как и сегодня. Ничего не изменилось. Когда в последний раз наш президент приезжал в Новочеркасск, то на проспекте Баклановском тоже сравняли все лежачие полицейские. Его служба посчитала, что они помешают кортежу. Вот эти холмы должны быть понижены. Некоторые вернули, а некоторые так и не вернули на место. Неровные пути сделаются гладкими. И что еще делал предтеча? Он объявлял о его приходе. Он говорил: идет царь, идет император, поклоняйтесь ему. Люди выходили, становились вдоль дороги и таким образом почитали своего императора. Перед каждым таким путешествием, перед каждым визитом древнего царя или императора обычно бывали люди, которые готовили этот визит. Так вот, Иоанн Креститель был тем предтечей, у него было то особое служение, что он готовил путь Мессии. Он готовил путь не просто царя, а царя всех царей. Готовил необычным образом. Он был необычный глашатай, необычный предтеча. Мы слышали, что он выглядел внешне неординарно, даже по тем меркам. Одежда у него была из верблюжьего волоса, волосяница называется. Это одежда, которая была, она не просто, она согревала или предохраняла, прикрывала тело, оно было своего рода, как вериги говорят. Она была очень грубая, и на теле она была не очень приятная, даже очень неприятная, эта одежда. Но она была подчеркнута аскетично, эта одежда. Его пища была подчеркнута аскетично. То есть всем своим видом он показывал, что он пришел из пустыни, из аскетичного места. И его облик, его вид, его служение, его проповедь, она привлекала людей. И люди приходили к нему, потому что люди ждали Мессию. И некоторые спрашивали: ты ли Мессия? Он говорит: нет, идет за мною Мессия. Я только готовлю для него путь, для этого Мессии. Иоанн был непростым таким пророком, особым. Он осуждал грех везде, где он видел. Он говорил народу прямо и безапелляционно, что вам надо покаяться. Он говорил фарисеям, сравнивал их с порождением ехидниным. То есть он видел в пустыне, буквально написано в других переводах, змеиное отродье. Другие переводы Библии, они дают слова этого Иоанна Крестителя как змеиное отродье. Почему вы бежите от будущего гнева? То есть он говорил людям, которые шли, понимали грядущую какие-то перемены, они их страшили, и они шли креститься просто, чтобы избежать будущего гнева. То же, как сегодня происходит. Многие люди идут креститься, ну, чтобы вот на всякий случай быть ближе к Богу, чтобы детей тогда бабушка будет лечить, заговаривать, выливать там и так далее, шептать над ними, если они крещеные, если не крещеные, то не всякая бабушка и возьмется за них. То есть люди неосознанно сегодня, как и тогда, пытаются креститься. И вот Иоанн не допускал. И говорил, сотворите достойный плод покаяния. Не будьте как змеиное отродье, не будьте как порождение ехиднины. Потому что он видел, как некоторые эти пресмыкающиеся, при того, как появлялись у них детеныши, они их поедали. Такая же самая картина, она видна у некоторых и млекопитающих. Сегодня они поедают часть своего потомства. Это делают некоторые рыбы или многие, которые икру мечут, или мальки, когда рождаются, они сами их поедают. И вот поэтому единственное спасение от этого потомства, спастись, это просто бежать в какую-то сторону. Иоанн говорит, вот сейчас ваше поведение, оно подобно вот этому змеиному отродью, которое бежит от своих, так сказать, родителей, чтобы они их не поели. Но вы не так, вы не должны так делать. Вы должны сотворить достойный плод покаяния, осознанно к этому подойти, он говорил. И он пришел из пустыни, он был необычного вида, и к нему приходила, написано, вся сторона Иорданская. Жители Иерусалима, иудеи к нему собирались, у него собирались достаточно большая аудитория людей. Хотя он не заигрывал с аудиторией. Он им не обещал ничего, никаких-то особых благ. Он резал им вот просто правду так, как он резал, называя их змеиным отродьем буквально. А они его слушали. Кто-то спорил, кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Все как всегда, все как везде это бывает. И он призывал людей к покаянию. Он говорил, что идет Мессия, и вы приготовьте ему путь. И он говорил об этом Мессии. И не думайте, что, он говорил дальше, 9 стих, что вы скроетесь за своим происхождением. Не думайте, что вы можете сказать, и отец у нас Авраам, то есть мы по происхождению уже Божий народ, нам не надо каяться. Он говорит, это не пройдет. Мы бы сегодня сказали по-другому. У Бога нет внуков, у Бога есть дети. Только личное спасение, личная встреча со Христом даст человеку, может дать человеку спасение. Мы не можем прийти к Богу и сказать, отцы наши верили, деды наши верили, мы тоже ходим в ту же церковь. Это иногда мы слышим у людей. И он говорит, нет, это не пройдет, что мы дети Авраамовы. Это не пройдет. Он говорит, я крещу вас в воде, а в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин развязать ремень обуви его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И это проходило. Это потом мы видим пророческое слово его, оно происходило потом и в Деянии во второй главе, когда Дух Святой сходил, когда огонь, языки в виде огненных языков сходили и так далее, и Дух Святой крестил первую церковь. Это все будет. И он дальше говорит, 12 стих, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу. Он говорит о предстоящем приходе Христа, который не будет, ну, совсем таким мирным для людей. Он говорит, что он хозяин и господин этого тока, как бы мы сказали. Он собирает пшеницу туда, собирает, потом он ее веет. Он берет эту деревянную лопату, и когда идет ветер, веет, подкидывает вверх. Как сегодня происходит, если небольшой намолот какой-нибудь, или люди семечки, когда они бьют семечки на поле, они точно так же выбирают ветер, подстилают и точно так же сеют. полные зерна, они опускаются сразу здесь на подстилку, там немножко мелкие, а шелуха вся уносится ветром. Иоанн говорит в 12 стихе, что он, Мессия, придет, и он свое гумно, то есть свою пшеницу, своих последователей он будет сеять. Это он будет сеять. В его руке эта лопата. Мы это тоже должны понимать, что Христос будет свою церковь, особенно в последние времена, он будет ее очищать. Он будет подкидывать, он будет подбрасывать людей, он будет их приводить в движение, он будет лишать их покоя, так условно говоря. А на человека сегодня действуют разные ветры, чтобы унести их из церкви. Это и личные какие-то переживания, решения личных каких-то семейных вопросов, решение финансовых каких-то вопросов, это тоже иногда уводит человека от Бога. Какие-то политические движения, которые происходят в обществе, тоже разный взгляд на них. Конфликты какие, которые бывают у человека в церкви. Это все действует на любого человека. Некоторые люди, спрашиваем у них, у тех людей, которые были с нами здесь, почему ты не ходишь в церковь? Кто-то говорит, некогда. Кто-то говорит, у меня работа. Кто-то говорит, да у вас любви нет. Вы не совсем вот такие правильные. Я нашел или нашла там правильных людей в интернет какой-то церкви. Я теперь поклоняюсь в интернете вместе с братьями и сестрами. Это удобно. Ты не видишь человека в интернете. Ты с ним не трешься в интернете. Тебе легко любить папуаса новогвинейского, потому что он тысяч за 10 километров находится от тебя. Но Христос приводит в движение свою церковь. И истинные верующие, они остаются. А вот эти легкие, они этим дуновением, они уходят. Христос будет, Иоанн говорит, лопата его в руке его. И он будет гумно свое, вот этот ток сказать, он будет его очищать и провеивать. Это не мы, это он делает, Господь. И вот когда он говорит, и пшеницу он соберет, житницу свою, а солому и шелуху всякую он сожжет огнем неугасимым. Это будущий суд. Это будущее судилище и суд, о котором говорит Иоанн дальше, что Мессия будет делать. Потому дальше его проповедь продолжается, и во время продолжения его проповеди приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься. И мы слышали сегодня, что Иоанн увидел, узнал, кстати, они родственники были, они знали друг друга. Разница у них была по возрасту полгода. Да. Иоанн уже, похоже, что полгода, как он вышел и нес вот это служение. И его цель была привлечь людей, подготовить их к принятию Мессии. Его цель была самое главное – явить Христа народу. Явить Христа, явить Мессию миру или обществу. Это была его цель, и он... Иоанн удерживал его. Это говорит, мне надо креститься у тебя. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес, глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Во время крещения Христа мы видим явление Троицы. Христос, Божий Сын, стоит здесь, выходит, вышел из воды. Дух Святой в виде голубя. И третья личность Божества, Отец Небесный, гласом обращается ко всем слушающим. Вот оно явлено, Троица здесь во время крещения. И что мы видим здесь, дорогие братья и сестры, что пробил час Мессии выходить на служение. Христу было в тот момент 30 лет, когда он вышел на служение. По закону и по обычаю человек моложе 30 лет не имел права учить в Израиле, да вообще на Востоке в то время. Он не мог быть учителем, он считался юношем. Юношей не вполне самостоятельным, чтобы стать учителем. В 30 лет он мог учить. Он мог набирать учеников, он мог занимать определенные посты, он мог быть священником только с 30 лет. И даже левитские служения он мог совершать только с 30 лет, некоторые служения. Это его начало служения было. И Христос был с теми, кто кается. Христос был с теми, кто искал Бога. Ведь этот народ, который вышел, они искали Бога. Они искали Мессию, ведь никто их не заставлял выходить к этому странному проповеднику. И голос был с небес, подтверждающий миссию Христа, что Он есть Тот, Который послан Богом. Вся вот эта обстановка, она должна была явить, помочь народу принять вот этого Мессию. Иоанн не зря называл себя, я, говорит, глаз вопиющего в пустыне. Но, во-первых, он пришел с пустыни, а во-вторых, духовно это тоже к нему относится. Потому что народ израильский считал себя крайне религиозным народом. В нем не было даже 1% атеистов. Да, они были идолопоклонники в каких-то моментах, они верили еще в каких-то божеств, но тем не менее атеистов не было. Но Иоанн говорит, что «я глас вопиющего в пустыне», говоря тем самым, что Израиль в тот момент представлял собой духовную пустыню. И вот он кричит этим глазом. Юрий Кириллович Сипко несколько лет назад написал книгу, которая тоже так называлась «Глаз вопиющего в пустыне». Я не знаю, похоже это на то или не похоже, но Иоанн назван так, потому что пророчество Исаии говорило об этом. И что еще? Самое важное, что сделал Иоанн, что произошло в это время, это явление Мессии или явление Христа народу. Это был старт, это было начало его открытого общественного служения Иисуса Христа. Он был Богом и до этого. Он родился Богом. Некоторые люди, есть еретические утверждения, которые говорят, что только в 30 лет он стал Богом. На самом деле, Богом он родился, он воплотился, уже был Богом. Просто он не использовал свою силу. Он был плотников сын, он по ремеслу тоже совершал эту работу вместе с Иосифом, мужем Марии. Он мог бы, конечно, приказывать, чтобы табуретки сами строились новые, хорошие, чтобы над ними не надо было трудиться, но он был обычным человеком до 30 лет, был в послушании у родителей. И вот в 30 лет он вышел на служение, и произошло явление Христа народу. Знаете, мне часто на этот праздник вспоминается картина. Я однажды ее посмотрел в Третьяковской галерее, и это впечатление на всю жизнь. Художник Александра Иванова «Явление Христа народу». Он писал ее 20 лет, начиная с 1837 года, по 1857 год писал эту картину. Писал ее в Италии. Будучи пенсионером, ну то есть он жил на пособие от общества развития художников, помощи художникам, и 20 лет с лишним он в Италии писал эту картину. И вот он ее, наконец, привозит в Петербург. Картина, надо сказать, была не маленькая. 5,5 метров на 7,5 метров. Представляете? Она сейчас висит, оригинал ее. Это вот примерно ширина алтаря. И 5,5 метров – это высота этой картины. Под нее построили специальный зал, чтобы ее выставить. Когда я стоял и смотрел, я слушал историю этой картины, разные группы проходили, разные экскурсоводы со своими какими-то акцентами рассказывали об этом. О том, что этот художник считал самой главной миссией своей жизни – вот написание этой картины. Он хотел явить Христа народу теми способами, которыми он это мог, кистью, маслом на холсте. И он это делал. И там выставлены, в этом зале выставлены этюды, эскизы, которые он готовил для того, чтобы потом соединить в одной большой картине. Интересно, что он не в облике Христа явил Мессию. Он явил Христа в реакции людей, которые ожидали этого крещения. И запечатлен самый момент крещения, когда Иоанн проповедует и крестит на Иордане грешников, а в это время идет Мессия. Он указывает на него, являет Мессию, являет Христа народу. Христос вдалеке. Образ его такой несколько уменьшенный из-за расстояния, в некоторой такой дымке, не очень четкий. Художник показывает, что он еще не открыт людям полностью, он только явлен, его надо еще познавать, его надо узнавать, его слушать надо, за ним надо следовать. А в этой толпе, которая ожидает крещения, он нарисовал интеллигенцию своего времени, своих современников, и Белинского, и многих-многих художников, вот поэтов того времени, писателей, мыслителей, он в этих лицах изобразил. Я уже не помню, кто есть кто, но они там в Третьяковской галерее ясно, четко рассказывают, это вот это. Он хотел показать, что интеллигенции нужен Христос, потому что в среде русской интеллигенции в XIX веке бродило какое-то желание каких-то перемен. Реформация или революция? Принять Христа или пробовать политическими методами, военными методами менять общество? Они понимали, что общество российское, как интеллигенция понимала, она нуждается. Те же самые декабристы пытались изменить военным переворотом. Интеллигенция пыталась по-своему. Они создавали какие-то кружки, там, таких вольнодумцев и всяких разных. Они думали об этом. И художник Александр Иванов говорит, вот, мессию надо людям. Он считал это своим долгом нарисовать эту картину и явить Христа народу. Вы знаете, этот художник, он привез эту картину, и картину показали императору. Император долго смотрел. Неоднозначное мнение было у интеллигенции. Не все приняли эту картину. Во-первых, она была сильно громадная. Некоторые люди ее не приняли, критиковали эту картину, эту работу, 20-летнюю работу художника. Но на волю императора надо было положиться. И художник ждал решения императора. Император решил, издал указ, что он покупает за свои средства, за 15 тысяч серебряных рублей, он покупает эту картину и выставляет ее, а ему жертвуют, даруют орден какой-то этому художнику. Но художник несколько часов не дожил до этого события, умер от холеры. Он не получил награду здесь во время своей земной жизни, а картина от него осталась. Люди смотрят. Сегодня мы, братья и сестры, наша задача, как того художника, как того Иоанна Крестителя или Иоанна Баптиста, явить Христа народу. Это наша миссия сегодня. Люди, может быть, сегодня не видят, но мы знаем о нем, мы познали его. И наша миссия сегодня, как миссия Иоанна, как миссия Иванова, художника, явить Христа народу там, где мы живем. Там, где мы учимся, там, где мы работаем, указать на Мессию. Для этого нам надо уравнять свой путь. Для этого нам надо приготовить свою жизнь, привести ее в порядок. Неровные пути надо выровнять, засыпать ямы, колдобины какие-то. Это надо сделать. Это надо необходимо сделать, чтобы спрямить эти все неровности в нашей жизни. Чтобы Мессия вошел, приготовить путь Мессии, приготовить путь Царя, явить Мессию людям там, где мы живем, работаем, явить нашему народу. Художник считал своей задачей российскому обществу, интеллигенции явить Христа. Иоанн считал своей, креститель Иоанн Баптист, считал своей главной миссией явить израильскому, иудейскому народу Мессию. Наша задача, братья и сестры, явить Христа, явить Мессию там, где мы живем, там, где мы находимся. Это наша задача. Это повеление от Господа для нас сегодня, в этот день и в этот праздник. Почему в конце Евангелия от Матфея, Матфей еще раз к этому подходит, и он заканчивает свое Евангелие, посему дана мне, говорит Христос, всякая власть. И так идите, научите все народы, крестя их, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот наша задача. В оставшееся, может быть, краткое время нашей земной жизни. Дождемся мы или не дождемся результата, признания, может быть, своего, как не дождался этот художник. Он умер за несколько часов до объявления вот этого царского указа. Он не узнал, что его наградили. Он не узнал, что его картину поместят в самые лучшие музеи Российской империи. Он не знал. Он ушел и умер, от холеры, которая в то время бродила в том обществе. Мы тоже должны проповедовать Евангелие, являть Христа народу там, где мы живем. Это наша задача. И об этом говорит наш сегодняшний праздник, который мы отмечаем. Аминь.